Ну и вот закончился твой рассказ, Лео. И я думаю, что у многих наших слушателей возникло некоторое количество вопросов. А что послужило, собственно, отправной точкой для написания этого текста?
А вот, кстати, интересный вопрос. Ну, во-первых, надо сказать, что это проект Сергея Чекмаева, который занимается изданием сборников на острые темы. То есть его предыдущий был скандальный сборник, сборник «Антитеррор».
«Антитеррор», да.
Вот. А этот «Беспощадная толерантность» тоже. Ну, такое очень аккуратное название. У нас было рабочее название сильно жестче. Вот. И, то есть он придумал этот проект на такие вот острые скандальные темы, которые-то, в принципе, в общем-то, возвращают, как мне кажется, фантастике естественный ее смысл, естественное предназначение. Вот. А идея рассказа, в общем, очень просто родилась. Я был на дне рождения у... Есть такой писатель-фантаст Александр Бачило. Саша Бачило.
Да, ну,
ты, наверное, знаешь. Вот. И он отмечал день рождения, ему на день рождения подарили такие вот магнитные шарики, из которых можно видеть такие, значит, веревочки длинные строить, кубики разные. Просто вот очень сильные иридиевые магниты.
Ни в коем случае не давать детям.
Не, можно давать детям. Прекрасная вещь. И вот мы там просто сидели за столом, там куча народу, значит, веселились и строили вот так вот эти всякие ниточки. И я заметил, что вот две ниточки, если их поднести одна к другой, то они начинают отталкиваться. И я, в общем, тогда за столом озвучил эту мысль, сказал, что, слушайте, ну, как нетолерантно ведут себя магниты, что это такое? Одинаковые полюса притягиваются. Ну и, собственно говоря, родился рассказ. Ну, в смысле, сначала родилось название рассказа, потому что Сережа Чекмаев, значит, говорил: «Лео, когда ты напишешь рассказ?» Он такой серьезный человек там. Говорит: «Когда ты напишешь рассказ? Когда уже наконец?» Я говорю: «Я уже придумал название». Он говорит: «Ну, какое название?» «Далекая гей-парада». Говорит: «Да». Ну, хорошо, зачет. Название я принимаю. То есть сначала появилось название, потом появился проект сборника, потом появились эти магниты, ну и, в общем, не оставалось ничего другого, как взять это уже и написать просто.
Да, и вот когда я только название рассказа увидел, «Далекая гей-парада», уже стало, в общем, смешно, конечно. И потом еще пару моментов. Сейчас, подожди, сейчас вот на языке совершенно вертелось. Хотел тебя спросить еще о том...
Давай я тебя что-нибудь спрошу.
Давай.
Ты не боишься, что компьютерные читалки текста когда-нибудь в далеком будущем просто тебя заменят? Потому что сейчас ты абсолютный монополист, и никто в этом жанре не может делать ничего лучше того, что делаешь ты в модели,
ну,
для сборки.
Во-первых, я бы с этим не согласился, конечно, потому что...
А зрители наши, слушатели согласятся,
я ведь думаю. Существуют аудиокниги. Я понимаю, что это немножко другой жанр, но тем не менее, есть замечательные актеры, которые замечательно читают отличные тексты. Другое дело, что есть перекос определенный. То есть в основном в виде аудиокниг серьезных выпускается классика. Или берется какой-то откровенный мейнстрим, который, ну, дескать, вот если он такими тиражами в магазинах лежит, то, наверное, или скачивается, то, наверное, и слушать будут, да? Точно так же, по-моему, должны переживать сейчас актеры, что вот скоро-скоро они будут не нужны вообще абсолютно. А как раз вот возможности компьютерных читалок сильно отстают от возможностей технологии motion capture и же с ней, потому что нарисовать уже можно все, что угодно, а вот говорить компьютер пока еще не научился.
Ну вот, ты знаешь, они развиваются. Потому
развиваются.
Что то, что было 5 лет назад, там голос Никола Дигола, который читал это все, очень смешно. А сейчас я вижу, уже появились какие-то там движок Катарина, там еще что-то, и они вполне себе, ну, естественно, у них нет интонаций.
Вот. Но... А это ведь основное препятствие при усваивании текста. Не согласен?
Ну, я слушал как-то аудиокнигу, начитанную профессиональным актером, в которой тоже не было интонации.
Опустим занавес жалости над этой печальной сценой. А что касается интонации, ну, тут... Вот точно так же, как и в кино, когда либо актер играет, либо его рисуют. Да, есть актер, который сделает все с одного дубля, а есть актер, который сделает 50 дублей, из них один приличный соберут. В конце концов, сейчас очень многие поют, не имея ни голоса, ни слуха. Но слушают-то в основном все-таки и всегда будут слушать тех, у кого это получается. Так вот, у компьютера это получится, я уверен, не очень скоро, потому что...
Но все-таки получится.
Когда-нибудь наверняка он сможет имитировать человеческую речь даже с некоторыми интонациями. Но ты представляешь, какие вычислительные возможности должны быть? Это какие-то уже квантовые компьютеры будут...
Ну, а уж музыку-то подобрать они точно не смогут.
Тоже не факт. Когда человечество уже в один единый сервер, мега-сервер какой-нибудь, соберет всю информацию о человечестве.
В Google будем говорить, называть вещи.
Ну да, да, да. И уже все алгоритмы поведенческие будут исследованы электронным разумом. Поведенческие, там, я не знаю, эмоциональные какие-то еще. Ну, в конце концов, наверное, сможет все-таки компьютер повторить человеческий разум и его проявление всяческие. Но это мы уже в такие дебри уходим. Это будет очень нескоро, так что я не боюсь.
Ну, короче, радиослушатели могут успокоиться, потому что они пока слышат абсолютно чистую, теплую, ламповую, настоящую модель для сборки.
Ну и еще, пожалуй, давай обратимся вот к чему. Когда я читал рассказ, меня очень порадовал вот такой вот персонаж, как трудовик. Трудовик Михайлович. Потому что вот это вот настоящий, не знаю, это тот самый мужик, на котором Россия держалась, держится и держаться будет. Потому что вот только он один мог разрешить этот конфликт. У других бы не получилось ничего. Вот только он со своей смекалкой и, видимо, с большим опытом общения с потусторонним миром, поскольку он же, кажется, сторожем на кладбище изначально работал.
Ну да.
Смог все-таки примирить враждующие стороны и сделать так, чтобы все остались довольны.
Употребляя свои знания оградок. Ничего больше он, в общем-то, наверное, не знал. Нет, я на самом деле тоже очень люблю таких людей. Есть даже вот не то что люди, а специальная вот такая особая ментальность, особый склад сознания. Очень тепло я вспоминаю наших школьных военруков. У нас были прекрасные, на самом деле, ветераны, там хорошие такие, значит, дедушки. Они очень хорошо разговаривали, у них был не очень большой словарный запас, но у них каждое слово имело смысл. И вот я даже не знаю, как это описать. Очень интересное чувство, когда ты понимаешь, что человек вот этим словом, он расставляет все в этой жизни. То есть он подходит и говорит: товарищ, значит, студент, или там школьник, как называется то, что ты сейчас сделал? Это называется нарушение дисциплины. И ты понимаешь, что вот оглашен приговор, подписан, и возразить уже больше нечего. Просто слово точно назвало понятие, слово диктует понятие, не пытается его описать, а вот назвал слово, и все. И мир встал на свои места.
Да, вот я даже какое-то время чуть не с завистью относился к такого рода людям, потому что вот в их системе ценностей очень все четко. И,
это полезно.
Ты сказал, да, о том, что лексикон может быть небольшим, но пользуются они им просто гениально. Пауз между словами практически не бывает. Они всегда точно знают, что хотят сказать. И даже используя для этого 5 слов, сделают это так, что поймут все вокруг. По этому поводу, не помню, чей стих... По-моему, Александра Иванова, кстати, замечательного нашего юмориста-пародиста еще советских времен «Вокруг смеха». А там что-то... Вот начало я не помню, завершение такое, это об обсценной лексике. «Слов немного, от силы пяток, но какие из них комбинации?»
Да-да-да, было, было.
Ну, а что касается толерантности и вообще и здравого смысла, да, потому что, наверное, об этом тоже нужно поговорить, можно и нужно говорить, потому что здравый смысл часто становится жертвой не только толерантности, но и извечной своей противницы глупости. А я вообще лично считаю, что все беды человечества от глупости, потому что все остальные проблемы – это частные случаи глупости.
Ну да, нет, еще есть такая проблема, что все беды, в общем-то, и от глупости, и от злобы, потому что...
А злоба – это тоже глупость?
Нет, а интересное вообще понятие, то есть то, что мы сейчас видим, вот то, что мы наблюдаем с толерантностью, то есть толерантность – это, в принципе, терпимость.
Ну да.
Ну как борьба за толерантность перерастает в абсолютную нетерпимость, в гонение, в изгнание ведьм, там, сжигание... Вот как это происходит? И это причем происходит вообще на протяжении всей истории человечества, если так задуматься. Потому что скажешь человеку, типа, возлюби ближнего своего, а он, значит, пойдет ведьм сжигать. Или скажешь ему, там, свобода, равенство, братство, и он пойдет, там, помещиков вешать. Вот какая бы идея ни была, она почему-то все равно преобразуется в какую-то агрессию, как дружбу против кого-то. Обязательно надо найти врага и против него... Вот это вот все, всю свою энергию буйную направить.
Ну, потому что, наверное, так задумано природой действительно, что любая ситуация, любой объект, они двойственны по своей природе практически всегда. И поэтому, вот как раз мы когда говорили об военруках и людях, у которых в системе ценностей все очень четко, вот до поры до времени у них все четко, но иногда они таки испытывают когнитивный диссонанс, то есть вообще вступают в полное противоречие между тем, что они понимают о действительности и что действительность им представляет. И вот тогда у них происходит короткое замыкание, перезагрузка, иногда это очень забавно выглядит. Не встречался ты с такими проявлениями?
Ну, встречался, да.
Иногда жизнь таки подкидывает какую-то ситуацию, которая не укладывается вот в мироощущение и мировосприятие человека. Должно быть вот так вот, а оно по-другому. И поделать с этим ничего невозможно.
Задумался. Я задумался. Да.
Я просто к тому, что, да, действительно, бывает такое, что люди, которые выступают за терпимость, начинают чуть ли не саперными лопатами приводить аргументы по головам своих оппонентов. Ну и гонимые способны стать гонителями еще худшими, чем те, кто их когда-то притеснял. А об этом, кстати, знают все, кто служил еще в советской армии. Насчет российской.
Сейчас, мне кажется, тоже.
Насчет российской. Ну, я просто свечку не держал сейчас, да, условно говоря. Я там не был. Я читаю, да, периодику, я понимаю, что да, практически, наверное, ничего не изменилось, за исключением названий и еще там каких-то деталей. Я надеюсь, что армия будет становиться более профессиональной и менее зависимой от привычек, которые тащились когда-то с воли, с зоны, еще откуда-то, и привели и нашу армию, и нашу страну к тому положению, в котором она сейчас находится. Хотя, говорят, она встала с колен.
Ну, привычки зоны вообще беда нашей страны. У нас такая страна шансон во всем.
Ну, что делать? С этим пока бороться, я думаю, тоже бессмысленно, потому что, ну, нетолерантно.
Давай, слушай, давай вообще на другую тему поговорим.
Давай.
Вот что я хотел спросить. Этот вопрос для меня непонятен, а для слушателей, может быть, тоже не очень понятен. Вот эти рассказы, которые читаются модель для сборки, они в результате их можно, вот если кто-то пропустил, можно ли их будет где-нибудь скачать? А если можно, то где? И как?
Скачать... В конце концов, можно будет все из модели для сборки, я уверен в этом практически, потому что даже те выпуски, которые мы никогда не писали и не думали распространять, они в конце концов где-то, когда-то появились. И ну, в нашу эпоху электронного хранения информации уже практически ничего нельзя потерять.
Ну, то есть это работа волонтеров. Это вот человек просто с радиоприемника записал и выложил.
Сейчас уже это нет, конечно, это не совсем так. Сейчас мы имеем какие-то подкаст-ресурсы. Мы чуть попозже скажем подробнее, где можно будет скачать. Все программы, в конце концов, которые прозвучат в эфире, они будут выкладываться где-то по какому-то адресу в интернете. Естественно, мы тут же сообщим этот адрес, как только такая информация появится. То
есть, такая нарастает интрига.
Да-да-да.
Слушайте модель для сборки каждую неделю. И когда-нибудь вы узнаете адрес, по которому это все можно будет скачать.
На самом деле, из-за того, что мы все-таки какое-то время находились вне радиоэфира, а исключительно в виртуальном пространстве, там тоже есть свои какие-то нюансы. И мы не уверены, что модель для сборки останется по тому же адресу. Может быть, она куда-то переедет, а может быть и нет. Переговоры ведутся.
Ну, короче, все будет, но непонятно пока как.
Да.
О, отлично.
Но в любом случае все это можно будет послушать. К тому же, ну, я знаю только, что самый первый эфир, который был еще когда-то на станции 106.8, вот он был потерян, да, поскольку его никто не писал, поскольку никто просто даже не знал, что вот сегодняшним днем выйдет такая программа. «Падение дома Эшеров» Эдгара Аллана По. Но, в конце концов, я думаю, что когда-нибудь можно будет повторить. Снова уронить. Дома Эшеров.
Слушай, а какие вообще планы по поводу модели для сборки? Чего вообще ждать, что прозвучит в ближайшее время?
В ближайшее время я не буду лучше сейчас вот рассказывать слушателям, что будет звучать. Я хочу сохранить какую-то интригу, хотя бы подобие какой-то интриги, но традиционно в последнее время мы читаем рассказы исключительно отечественных авторов. Я думаю, что в какое-то обозримое будущее, возможно, мы уделим внимание и некоторым зарубежным. Из-за того, что, ну, вы все прекрасно понимаете, в каком мире мы живем, и, в общем-то, не хотелось бы никого обижать, да?
То есть это связано с какими-то правами на прочтение?
Да, разумеется, да? Конечно.
То есть если придет американский автор и скажет, я да. есть хотеть модель для сборки...
Нам позвонит Рэй Брэдбери и скажет, ну что же вы, ребята, как же так? Почему же меня-то не спросили? Ну, мы, конечно, повинимся, скажем ему, батюшка Рэй... Не гневись, пожалуйста, с любовью, вообще, ни разу вообще не хотели обидеть. И потом, я думаю, что он поймет, что отчисления от даже возможных продаж его рассказов, они ему, что слону дробина, и никакой погоды не сделают, да, на русском языке.
В рублях особенно.
В рублях, да, на русском языке, повторяю. Поскольку русский язык велик и могуч, но на нем разговаривает все-таки не большинство населения земного шара.
Ну, много.
Много. Могло бы быть больше. Но, опять же, недальновидность правителей.
Интересно, а вот в других странах модель для сборки слушают? Есть какая-то информация?
Есть информация, слушают. Во всем мире слушают. Ну, во всем мире есть люди, которые понимают русский. И, в конце концов, те люди, кто любит литературу, но по каким-то причинам не имеют возможности ее много читать глазами, они, в конце концов, приходят к аудиокнигам, начинают шерстить интернет и напарываются на модель для сборки. У нас есть сведения, что да, нас слушают в обеих Америках, и в Северной, и Южной, в Европе, на Ближнем Востоке, Австралия. В общем, ну.
В Австралии.
В Австралии, это да. Прекрасно. В Австралии, кстати, живет. Это вообще поразительная история. Я ей, в общем, рассказывал, конечно, наверняка много.
Наши
раз.
Сумчатые соотечественники.
Наши сумчатые соотечественники и мой полный однофамилец и тезка. Да. Про которого есть строчка в песне Юрия Визбора «Волейбол на Сретенке». У него в детстве был друг, с которым они играли в волейбол на улице Сретенка. Его звали Владик Коп. И когда я увидел это было напечатано в журнале «Юность» когда-то на исходе, на издыхании Советского Союза, но еще до армии, то есть до 87-го года. Это было точно. Я когда первый раз увидел, у меня глаза вылезли на лоб, потому что мы не знали ни о каких ни родственниках, ни однофамильцах вот в те времена.
Фамилия редко вообще, да?
Ну, в общем, в России, да. В Германии не очень, поскольку является немецкой. Ну, наверное, встречается почаще, чем там какой-нибудь Виллисхаузен III... Неважно.
Я просто знаю, что когда я набираю в поисковике Каганов, то, по крайней мере, в Москве в телефонной книге, по-моему, 50 однофамильцев.
То есть... Однажды я пытался выяснить количество копов в Москве, но дальше 3 или 4, по-моему, не продвинулся. Может быть, есть больше, не знаю. Хотя в одном клубе мы состояли членами с моим однофамильцем, хотя никогда не встречались. Я как-то видел просто список членов клуба и видел две фамилии, стоящие друг за другом. Ну, собственно, это не важно. А о чем мы бишь говорили-то по поводу Австралии, да. Этот самый, собственно, друг Юрия Визбора, он, когда попал в Австралию, он там действительно устроился на работу, стал, ну, я не буду там раскрывать всех секретов, но, насколько понимаю, он врач. И отлично себя чувствует. А некоторое время назад я встретил человека, который знает сына этого человека лично. И вот это было уже. Причем он работает на фейс-контроле в клубе.
В австралийском?
Нет, в московском.
Хорошая работа.
Ну, то есть, я уже ничему давно не удивляюсь сильно в мире, потому что понимаю, что возможно все. Реально возможно все, кроме нарушения каких-то законов физики. Но, опять же, а возможно, это и не
да
нарушение.
Возможно нарушение законов физики.
А возможно, просто мы знаем о том, как эти законы должны работать по-настоящему. А нам досталась бета-версия. Ну и хотелось бы еще спросить такое. Лео, ты же был пионером.
Да, я был пионером, конечно.
А что из пионерского детства тебе запомнилось, ну, вот, ярче всего?
Галстук, конечно. Что может запомниться ярче всего? Конечно, галстук. А другое дело, что я...
Ты сказал про галстук. У меня сразу, естественно, мне вспомнилось одно стихотворение. Оно, правда, явно не для эфира, но вот там были такие строчки по поводу того, что пионера каждый, конечно, узнает вот именно по вот этому, по галстуку.
По галстуку, конечно. Я так и не научился толком его завязывать. Вот, это... Я до сих пор не умею завязывать галстуки, я честно признаюсь. Вот. Но почему-то у меня вот этот узел пионерского галстука выходил все время какой-то неаккуратный, взбаламошный. Да и у галстука быстро обгрызались кончики.
Несимметричный.
Нет, почему-то у галстука очень быстро обгрызались кончики, либо измазывались в чернилах.
А, да.
Вот это была такая знатная проблема галстуков у очень несобранных школьников. Запомнилось, да, запомнилось. Но никакой особой пионерской работы, вот я скажу, я не занимался, потому что как-то металлолом, я вот все хотел собирать металлолом, но как-то у нас в районе его не было. Ну, то есть, видимо, он где-то был, но таких вот акций не было. И макулатуры не было, и вот старушек мы через дорогу не переводили. Так что я был пионером чисто номинально. Хотел вот стать тимуровцем, пионером, переводить старушек через дорогу, но ну, как-то вот не сложилось.
Как-то, ну, бывает. Я, честно говоря, успел бывать на каких-то должностях в пионерской организации. Ну, так, тоже карьеру решил не строить. Потому что все-таки, наверное, ближе был всегда к каким-то творческим областям.
Это как-то председатель совета дружины, или как это называлось?
Да-да-да. Все-таки решил пойти по творческой части, участвовал в основном в конкурсах художественной самодеятельности, читая стихи про партию и ее верных клевретов, пионерию и комсомол.
Супер.
Но были человеческие стихи, в конце концов. Вот Василия Теркина однажды исполняли в школе. Было очень весело.
А у меня первое было выступление в первом классе. Мы еще не были октябрятами. И отобрали 4 карапузов, которые лучше всего выговаривали букву. Я выговаривал букву неплохо. Вот, поэтому нам раздали 4-стишие. Каждому мы должны были его выучить. У меня было очень смешное 4-стишие. Я потом только понял его не особо приличный смысл. Значит, надоели нам все игры, стал серьезней первый класс. X и Y в голове у нас сейчас. И мы должны были его прочесть перед, как это называлось, съезд депутатов района или что-то такое, в райисполкоме. И нас, значит, водили туда.
А слово какое? Райисполком.
Да. Нет, это издание, это прекрасно. Оно еще выглядит, это такое на Варшавке здание, оно как замок черного властелина. То есть это такой большой параллелепипед, устремленный в небо с такими какими-то башенками. И вот мы читали, но я, к сожалению, сорвал это все, потому что мы должны были выйти шеренгой, 4 карапуза. Я должен был первым прочесть, потому что я выходил последним. Потом все они по очереди. Потом я должен был развернуться и строевым шагом, это мы очень серьезно отрабатывали, строевым шагом я должен был уйти со сцены, а все за мной. Так вот, мы вышли, выстроились, я свое стихотворение прочитал, XY в голове у нас сейчас, после чего у меня в голове что-то щелкнуло, я пырнулся, строевым шагом ушел, и они вышли тоже за мной, так и не прочитав свои стихи. Чем, собственно, удивительно. Ну, я себе представляю.
Ну, это харизма? Это так на них подействовало, что они решили, что после этого уже только за ним.
Это робость, боязнь. Мы-то когда репетировали, там же был пустой зал. А когда мы зашли, там сидят вот эти вот рожи огромные, у каждого, значит, какие-то банты малиновые, значит, депутатские со значками. И все это так страшно. Ну, в общем, я себе представляю вот этих вот людей, которые увидели 4 карапузов, один из которых заявил, что у него в голове X и Y, и после этого все ушли. Наверное, было смешно это из зала смотреть.
Ну, думаю, что вот на этой веселой ноте мы, пожалуй, прервем наше общение, по крайней мере, сейчас в эфире. Пожелаем нашим слушателям, чтобы кроме X и Y в голове крутилось что-нибудь еще, всегда это полезно.
Еще много букв, на самом деле.
Много букв. Ну и послушаем немного музыки, а ближе к завершению нашего сегодняшнего эфира мы с диджакеем Андреем Эдисоном, с которым мы сегодня его проводим, снова появимся перед вашими ушами и в них что-нибудь на прощание скажем.
Оставайтесь с нами.
До встречи.
cases, many times, the person will remember consciously that something strange or bizarre happened to them, something out of the ordinary.
Ну что ж, первый эфир на новом месте для МДС подходит к своему завершению. Сегодня вы слышали рассказ Леонида Каганова «Далекая гей-порадуга» из сборника «Беспощадная толерантность», выпускаемого издательством «Эксмо» в апреле 2012 года. Спасибо всем нам, спасибо вам за наш веселый тарарам, как мы любили говорить когда-то. Ну и, естественно, как настоящие пионеры, всегда готовы к следующим эфирам, к следующим встречам с вами. И всего самого наилучшего. А сейчас слово Андрею Эдисону.
Ну, собственно, да, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшний наш первый выпуск. И в нем я познакомил вас сегодня со свежайшим релизом, который буквально несколько дней назад увидел свет. И произвел его на этот самый свет легендарный датский лейбл IBG Records, с продукцией которого мы знакомились, я вас знакомил достаточно много раз в рамках модели для сборки. И в сегодняшнем праздничном нашем эфире только на Pioneer FM и только для вас сборник Everlasting, сборник, который скомпилирован музыкантом по имени Гауди и издан на двух пластинках, которые мы, собственно, до сих пор продолжаем с вами слушать. На этой работе представлена целая россыпь замечательных и очень известных в своем жанре музыкантов. Из них можно выделить, ну, например, таких как Tripswitch, Orb, Trent Muller, Cell, ну и многих-многих других. Так что меломанам и поклонникам модельной музыки всячески рекомендую эту работу и всячески рекомендую пополнить свою коллекцию этой замечательной пластинкой. Ну вот, собственно, и все, что касается сегодняшней музыкальной политики. И не забывайте о том, что теперь мы выходим в эфир каждый четверг в полночь на Pioneer FM. И прощаясь, хочу напомнить, что вы слушали программу «Модель для сборки», и сегодняшний эфир для вас подготовили и провели литературный ведущий, автор программы Владислав Коп и диджей Андрей Эдисон. Ну и также наш сегодняшний замечательный гость Леонид Каганов. До скорых встреч, друзья, здесь же, ровно через неделю. Пока.
Пока.